Хотел бы сегодня говорить о болезнях, хотел бы говорить о молитве над больными, как это происходит, в каких случаях это делается. Для начала прочитаем послание Иакова, 5 глава, 14 и 15 стих, может быть даже 16. Иакова 5, 14. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господня. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Болен ли кто из вас? Да, наверное, болен, братья и сестры. Однозначно, кто-то из нас болен. Кто-то болен более серьезно, и его нет. Среди нас немощь не позволила ему быть в Доме Божьем. Некоторые пришли сюда и даже сейчас ощущают в своем теле некоторую боль, дискомфорт от того, что мы имеем эту немощь. Откуда вообще болезни вошли в мир? Когда мы читаем Писание, мы видим, там еще в раю, там еще в саду Эдемском, после грехопадения человека, Бог произносит эту фразу, Бытие 3:16, «умножая, умножу скорби, боли, страдания у Евы, у тебя, у твоего потомства». Бог сказал, «умножая, умножу», как последствия греха. И мы последствия грехопадения. И мы видим, что живем мы все-то в этой плоти. Мы живем в этом обществе, мы живем в человечестве, в этом роде человеческом, и немощи – неотъемлемая часть нашей жизни. Псалом 89, молитва Моисея, 10 стих, он говорит, «Лет жизни нашей – 70, при большей крепости – 80, и лучшая пора их – труд и болезни». Они меняют друг друга. Труд меняет болезнь, потом снова труд, снова болезнь, а иногда труд и болезнь вместе, а потом только одна болезнь. Почему мы болеем? Три причины. Есть три основных вида причин есть. Во-первых, это физические причины наших болезней. Это, конечно, причина, мы сказали, это возраст человека. Мы стареем, и тело наше ветшает. Бог сам вложил. Люди стали грешны, и тело их начало умирать. Смертью умрешь. И человек, рождаясь, он уже начинает двигаться к смерти, к своему закономерному финалу жизни. Это, конечно, экология, воздух. Мы дышим отравленным воздухом. Мы пьем очень нечистую воду. Продукты, которые мы едим, они наполнены нитратами. Пчелы погибают. Вы знаете, 70% пчел, говорят, в нашей стране погибло. Из-за экологии, из-за того, что травят посевы из-за вредителей, из-за воздействия электромагнитных излучений, которые, чем лучше интернет, тем вреднее это для человека. Я зашел как-то в одну гостиницу, года полтора назад, сидит администратор, дает всем ключи, это в Варшаве было, и у нее роутер, ну тот, который интернет раздает, стоит прямо около головы, 50 сантиметров прикреплен здесь. Я ей говорю, девушка, что ты делаешь? Да хозяева тут повесили, так по номерам лучше слышно. Ты знаешь, какое-то облучение на твой мозг идет. Мы живем в этой экологии, которая разрушает и без того вот хрупкую систему человеческого организма. Это сложнейшая система, где каждая клеточка сложнее, чем этот же завод НЭФС или любая другая фабрика. И любой сбой в системе, невидимый сбой, он влечет целую цепочку нарушений функций нашего организма. А следующая причина физическая – это неправильный образ жизни. Это неправильное питание. Мы не те продукты едим. Или некоторые люди говорят, ты можешь есть то же самое, но просто на два ведра меньше. Это тоже помогает. Риск малоподвижной жизни. Мы стали мало двигаться. Мы мало ходим. мало физически работаем. Наша работа больше за письменным столом, за компьютером. Мы передвигаемся, часы проводим в транспорте, двигаясь на работу или стоя в пробках. Мы двигаемся мало. Нет движения, неправильное питание. Это физические заболевания, это причины физические наших болезней. Но есть причины и душевные. Это отсутствие мира и покоя в душе человека. Текст, который здесь, Евангелие от Иоанна 11:28, Матфея 11:28. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, говорит Господь». Отсутствие мира и покоя в душе. Непрощение человека. Человек живет с непрощением этим. Оно приводит к переживаниям, страхи всевозможные, конфликты, которые не дают человеку спокойно жить. Это нарушение сердечно-сосудистых системы вот этой, заболевания сердечно-сосудистых, нарушение функции мозга, нарушение сна, психосоматика различная, нарушение и болезни центральной нервной системы – это причины душевные, потому что у человека все очень тесно связано. И душа его, и разум его, и дух его, и тело, сказал один человек, как-то мне говорит, как все у человека связано, говорит, ноги промочишь, горло болит, а горло промочишь, ноги не идут. Поэтому это так бывает. Но есть и духовные причины, братья и сестры. Это первое, наперво, конечно, причина – это грех. Грех. Как мы читаем здесь 15 стих, мы прочитали Иакова 5:15. «Молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простится ему». Одна из первых видимых причин болезни, не единственная, отнюдь не единственная, но одна из первых – это грех человека, это звоночек. Неправильно. Следующая духовная причина, из духовных причин, следующая причина, хотелось бы, очень важная причина и частая причина наших болезней, мы читаем 1 Коринфянам 11:29. Он говорит так, Господь, «Многие, оттого многие из вас, немощны и больны, и немало умирает. Из-за чего? Из-за неправильного участия в вечере Господней. За то, что человек протягивает руку к хлебу, к чаше с вином, не приготовившись, не размышляя о страданиях Христа, не готовившись, не примиряясь, он протягивает руку, и Господь говорит через апостола Павла, «Оттого многие из вас немощны и больны». И немало умирает. И это слово «многие из вас» относится к верующим, к тем, которые протягивают руку к чаше и к хлебу. Поэтому Господь и говорит, что причины духовные бывают, болезни какие, что приводит человека к молитве, к очищению, к испытанию, к наложению отношений с Господом, которые, возможно, прерваны или нарушены. Иногда болезнь бывает не из-за греха, а написано из-за славы Божьей, для славы Божьей. Ученики пришли как-то и говорят, Господи, а почему вот этот человек больной? Он согрешил или родители согрешили? А он говорит, и не он, и не родители. Это болезнь, это для того, чтобы на нем явилась слава Божия. Иногда Бог исцеляет человека и дает ему немощь, и исцеляет для своей славы, для свидетельства окружающим людям. Иногда это бывает как узда какая-то на человека, болезнь как узда, уздечка. Апостол Павел пишет 2 Коринфянам 12:7. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть и ангел сатаны, чтобы удручать меня». И он говорит, я 3 раза молился Богу об исцелении своей немощи. Павел, который других исцелял. Павел, который был Божий апостол и потрудился очень много для созидания церквей в Средней и Малой Азии и даже до Европы. Он дошел для того, чтобы я не гордился, дана мне вот эта болезнь, немощь, жало во плоти. У нас была одна сестра, она сильно хромала. и очень трудно ходила. И говорю, как-то о болезни заговорили, я говорю, сестра Тая, а вот если бы не было у тебя вот этой болезни, если бы нога у тебя не болела, ну вот просто гипотетически, давай представим, где бы были вы? Она говорит, задумалась, подумала, потом говорит, ой, наверное, я бы далеко ушла куда-то. Ой, далеко бы, наверное, ушла. На самом деле немощи наши ограничивают нас. Ведь если бы Бог немощами не смирял человеческую плоть, вы представляете, сколько успели бы нагрешить люди? Ведь иногда только болезнь или страх заболеть, или повредить своему организму заставляет человека бросить пить, курить, еще заниматься различными грехами. Иногда лишь только немощь сдерживает вот эту греховную сущность человека. Или для того, чтобы человек не превозносился, дана ему такая вот болезнь или немощь. Что же делать, если человек болеет? Мы все болеем, но бывают болезни, которые лишают человека мира и покоя в душе. Бывает серьезная болезнь, которая находит на человека, и человек не знает, что делать. Мы часто в последнее время молимся вот о людях больных, часто нам рассылают. И самое простое, это люди в смс-сообщениях или в различных мессенджерах, они присылают вот такие руки сложенные в виде молитвы. Присылают молитвенную нужду. Человек, не помолившись, отсылает такой значок, все, и все. И считает, что на этом закончено. Некоторые берут и пересылают другим эти молитвенные просьбы, не удосужившись самим сначала об этой нужде помолиться. Мы не имеем права пересылать другим эту нужду, не имеем права писать вот эти руки, если мы не помолились, если мы не сложили свои руки в молитве. Господь говорит, чтобы мы молились. Так вот, болен ли кто из вас? Вернемся к тексту. Пусть призовет пресвитеров церкви, пусть помолятся над ним. Разные традиции. В разных конфессиях, в разных церквях есть разные традиции молитвы над больными. Есть традиция молиться, например, в Израиле, в Иерусалиме, в эту так называемую стену плача. Люди вкладывают свои молитвенные записочки и молятся там. Приезжают со всего света, считают, что вот, может быть, на этом месте Господь их услышит. И потом специальные служители вытаскивают из щелей этих камней молитвенные записки, уносят и где-то хоронят их там на горе, за городом. Разные молитвы. В православных храмах есть даже специальная, должна быть по их распорядку, специальная урна для сжигания молитвенных записок, которые люди подают. По-разному. Но болен ли кто из вас? Имеется в виду верующих, членов церкви, имеется в виду их детей. Для особой молитвы, о которой здесь идет речь, молиться мы можем за всех. И мы молимся за верующих, за неверующих. Но здесь конкретно апостол Иаков говорит об особой молитве силея помазания. Особая молитва. Вот болен ли кто из вас, имеется в виду церковь и ваши дети, верующие и ваши дети. Что сделать? Пусть призовет. Это желание самого больного. Человек должен проявить вот инициативу, он должен обратиться к церкви, обратиться к служителям и призвать их для того, чтобы они совершили вот эту особую молитву. Есть молитва просто, вот мы, например, получаем записки каждый раз, и как сегодня, например, пришла такая записка в виде сообщений каких-то, приходят записки, и мы молимся, и всегда молимся. Люди позвонят и попросят, мы молимся. Я каждый день приезжаю в церковь, никого здесь нет, я склоняю колени здесь, я молюсь о верующих, о всех, кто болеет, кто в искушениях, кто в болезнях, мы молимся. Но есть особая молитва, о которой здесь пишет апостол Иаков. Пусть призовет пресвитеров церкви, 2 или 3 пресвитеров церкви. У нас это происходит в наших традициях, в наших церквях это происходит, когда несколько пресвитеров, если есть церкви или призываются пресвитера с других церквей, которые молятся. И вы знаете, люди часто обращаются в церковь. У нас есть 2 номера телефона в церкви, и иногда один номер совпадает, ну, похож, может быть, на больницу. Люди иногда звонят, говорят, алло, это больница? Нет, это церковь. Ой, мне еще рано. Рано еще. Иногда второй номер похож на телефон в полиции. Там одинаковые у них факсы похожие есть. Иногда потому звонят: «Алло, это полиция?» Нет, это еще церковь, говорим им. Это еще пока еще церковь, еще не полиция. Но люди так или иначе обращаются к церкви. И здесь очень важна правильная подготовка. Это самая ответственная часть к этой, перед этой молитвой, когда люди правильно готовятся. Потому что эта подготовка, наверное, занимает, ну, наверное, больше сил человека. Он должен проверить и согласиться на такую молитву. Он должен просить о такой молитве. Здесь ему помогают и родственники, могут и диаконы помогать, и сестры, душепопечительницы, которые помогают и готовят человека вот к молитве с пресвитерами. Это тоже очень непростое дело. И помощь, например, человеку нужна здесь в исповедании. Человек, который приходит на эту молитву, он должен быть готов к открытию всех сфер своей жизни. Исповедовать все сферы своей жизни. Открыть и пустить Господа туда. Потому что первая причина, может быть, где-то скрылся грех. И первое, с чего начинают, конечно, когда собираются пресвитера, они сначала сами молятся друг за друга, чтобы Господь их очистил, их приготовил, наделил их способностью увидеть нужду и проблему вот этого человека. И потом только заходит этот человек для молитвы. Этот человек, конечно, должен быть готов к открытию всей своей жизни, чтобы не было никаких потаенных комнат, не было никаких вот, грехов в его жизни. Потому что мы помогаем. Здесь самое еще важное в этой беседе – это помощь человеку в исповедании. Когда человека ведут вот именно по всем этим комнатам, по всем сферам его жизни. И человек видит иногда то, на что он не обращал внимания, или то, что он считал, что он совершил, молились мы об одной сестре, она, может быть, 15 лет назад, до того, совершила, ну, блуд. И она забыла об этом, она спрятала его. И она не считала, что это важно. Но когда задали, Господь побудил задать ей конкретный вопрос, она говорит: да, было. Я говорю: так смотри, вот в твоей жизни есть, возможно, вот эти последствия неисповеданного греха. Ты каялась? Нет. Исповедовалась? Нет. А как же ты живешь с этим? Поэтому человек должен быть готов открывать. Вы знаете, и очень важно, когда братья беседуют с человеком, не быть на стороне осуждения. Не так, как друзья Иова, которые пришли и начали этого человека обвинять. Не эта цель. А цель помочь человеку увидеть свои недостатки. Цель помочь человеку увидеть свои проблемы, исповедать их, чтобы человек перестал жить в плену своих грехов. И очень важно, может быть, объяснять человеку и беседовать, от чего человек болеет. Понять, что в его жизни происходит. Или Бог уже готовит человека к вечности. Ведь часто люди призывают пресвитеров тогда, когда он уже идет на, ну, напрямую, вышел напрямую дорогу к вечности. Он уже подходит к вратам вечности и говорит: помолитесь о мне. Он уже подошел. И поэтому здесь возможны разные причины. И поставить главное в этой молитве, поставить человека в присутствие Бога. Чтобы человек стал в присутствии Бога и понял, что в его жизни уже нет вот этих связывающих его грехов или тайных каких-то его желаний, пожеланий. Человек уже открыт для действия Бога. Помочь человеку примириться с его домашними, решить все конфликты, которые у него есть. Помочь человеку в этом. Помочь человеку отказаться, избавиться от грехов, которые в его жизни, возможно, есть или были. Чтобы человек решил все свои проблемы со своими близкими, навел порядок во всех сферах своей жизни, чтобы он покаялся, восстановил отношения с церковью, с братьями, с сестрами, со всей церковью, оставление грехов. Вот тогда цель достигнута вот этой молитвы. И результатом этой молитвы могут быть три результата, братья и сестры. Первый результат – это исцеление человека, избавление от его страданий. Так бывает. 10 лет назад мы молились в Гастагае об одной семье. У них не было детей. Врачи сказали, что это физическая немощь вот этой молодой жены, молодой женщины. И сказали: у тебя не может быть детей. И когда мы совершили молитву над ней 10 лет назад, сегодня у них 7 детей. Недавно родился 7-й ребенок. И когда мы их видели, спрашиваем, и они были в Брянске на конгрессе, спрашиваем, ну что, будем молиться, чтобы Господь закрыл двери, окна небесные, через которые Он деток вам спускает? Не-не-не. У нас свои отношения с Богом. Каждый ребенок желанный. За 10 лет 7 детей. И они готовы принимать еще. Потому что, наверное, они Богу дали какой-то обет или обещание. И все дети радостны, все дети желанны. Этот отец идет в магазин, и за ним вот такой выводок детей. За ним вот как гусята, вы знаете, за ним. И все смотрят на эту картину. Не за мамой, а за папой идут. И каждый вот какой-то такой вот любимый, желанный ребенок в этой семье. Бывает другой результат. Это восстановление отношений человека с Богом. Человек, который пришел на молитву. У него нет уже проблем душевных, духовных. У человека восстановились отношения с близкими, с родными, с церковью, с Богом. И он живет и радуется. И может не измениться физическое состояние его души, ну, его тела. Но душа его уже поменялась. Бывает третье следствие этой молитвы. Человек уходит в вечность. И таким образом избавляется от всех своих страданий. Он примиренный. У него налажены отношения с Богом, с близкими. И он может уже сказать Господу прямо и спокойно: «В руки Твои предаю дух мой». Над Валей мы молились, селея помазанием. Она уже в вечности. Господь избавил ее страдания. Это тоже следствие молитвы. Ведь молитва не для того, чтобы мы Богу диктовали условия. Обязательно должно быть исцеление. Но Божье присутствие в жизни человека будет обязательно. Бог обязательно действует в человеке после этой молитвы. Мы должны сделать то, что мы должны сделать. Помочь человеку. Совершается молитва после исповедания человека. После молитвы он молится и помазывает его елеем. Во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего. Если Господь считает, что этому человеку еще надо пожить и потрудиться, Он поднимает, и человек еще живет. Бывает, физическим образом ничего не меняется, но меняется его душа, его мироощущение. Человек становится свободным от греха. А бывает, что человек, примиренный с Господом, уходит в вечность. И это тоже избавление от всех страданий. Братья говорят, что примерно, ну, в разных бывает, но примерно 50% человек после молитвы уходят в вечность. Они примиряются с Богом, потому что они зачастую призывают пресвитеров уже тогда, когда уже нет надежды на себя, нет надежды на людей, есть надежда одна только на Господа. Мы так устроены, братья и сестры. Сначала мы пытаемся своими силами решить проблему, потом мы приглашаем других людей, чтобы они помогли нам, врачи, медики и так далее. А когда понимаем, что это уже не помогает, тогда мы идем, как правило, уже к Богу. Поэтому сегодня, братья и сестры, мы будем молиться, чтобы Господь укрепил нас в уповании на Него. Мы все проходим в этом особом периоде. Мы всегда болели, но сегодня люди болеют больше. Мы всегда страдали, люди сегодня болеют чаще. Председатель Украинского братства баптистского сказал, заявил, что за год пандемии 60 пресвитеров у них в братстве ушли в вечность, умерли. Из 2000 пресвитеров 60 умерли от вот этой пандемии. Мы, говорит, провожаем вечность всех, и пресвитеров, и членов церкви, и братьев, и сестер. И нам надо научиться жить в этих условиях. Нам надо научиться иметь не только покупать лекарства. У нас есть одна сестричка, она сейчас не ходит в церковь, так у нее немощи, ее и болезни приводят к тому, что у нее на столике рядом, говорят, вот в 3 слоя лекарства лежат, вот в 3 слоя. И какие только она слышит, видит, она, чтобы ей сразу немедленно купили и немедленно принесли, чтобы они вот тут у нее были, и она все это вот как-то через себя пропускает, бедный ее организм, как он столько химии имела, может переварить. Поэтому сегодня Господь и нам говорит, первое-наперво, это нам надо примиряться с Богом. Нам надо молиться, прежде чем даже звонить 112 или 03, как это раньше было. Надо сначала обратиться к Господу, сказать: Господь, помоги. Надо сначала помолиться, надо сначала воззвать к Богу. Если Господь уже ведет, мы видим, что Господь ведет серьезным путем, то тогда уже человек соглашается, зреет для вот этой особой молитвы, о которой пишет апостол Иаков в своем послании. Поэтому пусть Господь даст нам особой мудрости, братья и сестры. Как нам относиться к своему здоровью, а прежде всего духовному здоровью? Мы мало, к сожалению, получаем записок: «Помолитесь о моей душе, у меня болезнь такая, зависть называется. Помолитесь, пожалуйста, о моем характере, склочном таком характере. Я постоянно ругаюсь и спорю с соседями, там, с домашними». Мы мало, практически не получаем. Мы почему-то получаем записки, люди приходят в церковь, призывают пресвитеров молиться только о физических немощах и недугах. Но наша душа бессмертная, она страдает еще больше. Она отягчена вот этими страхами, переживаниями, болезнями души, злобой, непринятием кого-то, отсутствием мира и покоя, отсутствием прощения. Никто не просит: братья и сестры, помолитесь, чтобы Господь помог мне прощать тех, кто меня обижает. Никто об этом не молится. Практически никто. Мы только говорим о физических немощах. Но наш организм устроен, он все тесно переплетено в нем, и дух, и душа, и тело. Апостол Павел говорит, чтобы и дух, и душа, и тело без порока сохранились до пришествия Иисуса Христа. Поэтому, говоря о наших немощах, молясь о наших немощах, будем вспоминать и наши душевные немощи, будем вспоминать и наши духовные немощи, нарушение связи с Богом. Если у нас нет желания молиться или читать Библию, это духовная болезнь уже, братья и сестры. Если мы не свидетельствуем, не проповедуем никому, это уже духовная болезнь. Если нет желания свидетельствовать, это уже ясные признаки духовного заболевания. Если нас раздражают люди, это признак духовного и душевного заболевания, серьезного заболевания. Если нас постоянно эти люди обижают, если нам кажется, что нас не любят, это серьезный сигнал, что мы больны душевно и духовно. Пусть нам Господь поможет любить Его и любить ближнего. Аминь.